Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» одним словом» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа «Молодо зелено», ее ведущая. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Молодо зелено», ее ведущая Александрина Маланина. Мы работаем для вас в прямом эфире. Не уходим на карантин, чтобы вы не чувствовали своего одиночества, чтобы вы не чувствовали, что жизнь остановилась. Работаем для вас. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня мы поговорим о подготовке к 75-летию Победы в непростом таком ракурсе, а именно о том, что лично каждый из нас сделал для этого праздника и как увековечил память своих, может быть, дедушек, бабушек, своих предков, для кого-то прадедушек и прабабушек. В гость в студии у нас Серафим Берестов, директор благотворительного фонда «Солдатский храм» и редактор серии книг «Антология поискового рассказа».
Здравствуйте.
Еще раз.
Что, еще раз? Здравствуйте.
Да, небольшие
От всей души здравствуйте.
Технические, да, заминки сегодня. Не привыкли мы в 19.00 выходить в эфир. Обычно к 21 немножко лучше у нас работает техника. Серафим, я знаю, что у вас недавно вышла новая книга, называется «Она душа солдата». Полгода назад, в августе, мы встречались, была только первая часть, а сейчас это уже, получается, третья.
Ну, в общем, можно сказать и так. Александрина, у меня, во-первых, предложение. Вот в обычной жизни, вне эфира, мы общаемся на «ты» и как-то менее официально. Поскольку у нас все сегодня, как это называется, не по правилам, да? Жизнь не по правилам, не по привычным правилам. Поэтому я предлагаю общаться нормально так вот, это самое, знаешь, на «ты».
Тыкать в эфире. Дорогие радиослушатели.
Друг другу мы не будем этого делать по отношению к нашим дорогим радиослушателям. Хотя друзей, наверное, которые наверняка слушают нашу программу сейчас, наш эфир, ну, я думаю, что не обидится, если я кому-то из них обращусь на «ты».
Мы заранее приносим всем извинения, если кого-то оскорбим своим тыканием. Действительно, знакомы давно. И, ну, так сложилось, да, что у нас отношения какие-то крепкие, рабочие такие, профессиональные. Расскажи о этой книге, чем она отличается от предыдущих. И вообще она вышла совершенно недавно же.
Да, она вышла в феврале, в самом начале февраля. Книга это третья в проекте «Антология поискового рассказа». Что рассказать?
Зачем вы их выпускаете, эти книги?
Ты знаешь, вот в феврале, практически день в день выхода книги, была ее презентация. Презентация была в очень интересном, хорошем месте, в живом таком месте, в храме Сергия Радонежского на Ходынском поле. И настоятелей этого храма, отец Василий Биксей, он конце нашей встречи, куда пришло достаточно много народу, и поисковики, и обычные люди, читатели, и те, кто вообще не в теме, и прихожане храма. Вот отец Василий сказал очень хорошую такую мысль, высказал. Он сказал, у каждого своя проповедь. Антология поискового рассказа – это тоже проповедь. Поисковая работа – это проповедь. Я думаю, что, наверное, он прав. Знаешь, почему? Я не буду рассуждать о слове проповедь, о ее значении и так далее. Просто каждый должен делать то, чем он занимается лучше остальных, и что он делает эффективнее и понятнее остальных. Я сам не поисковик, я сам журналист. Меня, кстати говоря, иногда пытаются попрекнуть, вот ты журналист, а занимаешься таким делом, а вот ты сам был ли...
На раскопах.
Ну да, да, да. Был ли ты в поиске? Был, в большей степени действительно как журналист. Очень немного, очень нечасто. Но я четко знаю, что каждый действительно должен заниматься своим делом. В 50 лет мне как раз через месяц будет 50. Можно стать поисковиком, но, скорее всего, плохим поисковиком. А остаться неплохим журналистом, ну, лучше я буду делать свое дело.
То есть это ваша проповедь?
Это то дело, которое я делаю лучше других. И это то дело, которое объединяет. Я журналист советский, и я привык к тому, что газета... Ну, а в данном случае пусть не газета, пускай книжная серия, пускай книги, да? Это не только... Помнишь, как эта самая формула такую, наверное, застала на журфаке, да, газета по Ленинскую о советской печати?
Да-да-да.
Да, это не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но и коллективный организатор. Так вот, эта серия, она действительно объединяет людей, она объединяет поисковиков. И поисковики сами пишут о своей работе, о своих мыслях, чувствах, переживаниях. Это не отчеты. Слава богу, чаще всего это не отчеты. Нет, разные бывают материалы, присылают много разного всего, и не все, естественно, попадает в эти сборники. Это работа. Это очень тонкая, духовная, душевная такая работа. Духовная и душевная, именно так. Вот, это их проповедь. Мое дело все это собрать, оформить и выпустить книгу. Вот таким вот образом.
Мы начали этот эфир с вопроса, что лично каждый из нас может сделать для увековечения памяти. Дело в том, что мы как-то очень давно привыкли, вот когда поколение фронтовиков стало уходить, да, мы привыкли, что праздник на себя, ну вот День Победы взяло на себя государство, и мы считаем количество салютов, переименований улиц к определенным праздникам, награды, которые выпускаются, обсуждаем с удовольствием эти награды, но забывая о том, что каждый из нас должен память эту хранить. Прекрасный бессмертный полк. Это не все. Наверное, мы можем сделать что-то еще. Очень много осталось неизвестных историй, неизвестных солдат, которые до сих пор ждут своего часа, ждут своего захоронения. И, наверное, мы поговорим сегодня о том, что каждый из нас может для этого сделать.
Ты понимаешь, все правильно. Но я бы начал с самого главного. Меня как-то в армии в свое время приучили жить по уставу. Праздник Победы, он вполне конкретный праздник. Не бывает там светлой победы, мы можем называть его как угодно. Но формулировка очень четкая. Это День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И символов, у него тоже придумано сейчас очень много, какое-то безумное количество, да, и символы эти, мое глубокое убеждение, они все какие-то подменные, ненастоящие. А если следовать духу и букве устава, духу и букве названия этого праздника, то он действительно называется «День Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне». И символом этой победы является Знамя Победы. Вот, ты знаешь, можно я тебе подарю вот этот вот значок?
Можно.
Лично я не знаю, каким будет 9 мая 2020 года, но лично я вот этот вот значок такая маленькая копия Знамени Победы, не какая-то ленточка там красная или еще какая, не хочу никого обижать, но есть только один символ, который защищен законодательно даже, самим государством. Вот этот символ, и для меня это и есть символ Победы. Вот это знамя. Вот таким вот образом. И если выпустят на улице, даже если не выпустят.
Пройдем, значит, пройдем с этим знаменем.
Конечно.
На самом деле,
действительно... Я тебе даже больше скажу. Вот я его сейчас надену.
Я боюсь, что я так быстро не
справлюсь. Это уж ладно. Это уж как хочешь.
У меня в детстве значки только октябрят. Меня успели принять только в октябрята, поэтому опыта надевания...
Да. Давай я тебе помогу.
О, ну, я попробую сейчас сама справиться.
Ну, хорошо.
Вот в вашей книге такое очень такое короткое предисловие, но в нем есть такая мысль: почему души погибших за Родину не дают умереть душам живым? Я думаю, что весь смысл вот поискового движения укладывается, наверное, в эту мысль. Ну, может быть, вы ее как-то раскроете?
Мы-то да. Мы такие. Галя, ну, а ты все-таки, ладно?
Хорошо.
Спасибо тебе большое.
Я к концу эфира научусь.
Ну, извини. Ты знаешь, ну, мне действительно сложно сказать. Ну, да, это проповедь. На самом деле, люди почему не дают? Ну, потому что об этом действительно надо спрашивать самих людей. Вот что для них значит эта работа. И ответы все равно будут самые разные. Даже если человек промолчит, даже вот нельзя, на самом деле нельзя спрашивать, зачем тебе это надо, ни в коем случае. Потому что человек будет мычать, мямлить. У него в голове все давно уже сложилось, понимаешь? Вот. Но дать человеку возможность написать об этом, понимаешь, пусть зачем спрашивать? Пусть он лучше напишет. Вот. Поэтому, вот эта книжка, эта серия, она для меня лично и ценна тем, что люди сами пишут. Ну, я журналист, вот мне проще гораздо, на самом деле, взять да написать о своих друзьях-поисковиках. Слава богу, их немало. Великолепные люди, интересные люди, да. Я там могу раскрыть, попытаться раскрыть, да, вот зачем ему это надо. Опять-таки, это не будет какой-то там катехизис. Вот потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. Нет, я буду писать просто о людях. Но я, кстати говоря, думал об этом в свое время. Ну, это была бы, ну, был бы сборник очерков. Сборник зарисовок.
Это не так,
да?
Интересно.
Ну, это было бы конечно. Ну, выпустил бы я его, ну, его забыли бы, понимаешь. Здесь, когда люди совершенно разные, а люди действительно совершенно разные приходят в эту работу, и они интересны-то именно тем, что они разные, понимаешь. По возрасту, там, по профессии, по там, материальному своему положению, по вероисповеданию, ну, абсолютно разные. Но они живые все, почти все живые. Нет, понятно, что там тоже бывает не без уродов. Ну, мы говорим сейчас о людях, а не об уродах.
Но, тем не менее, эти люди вносят свой вклад действительно как раз в увековечивание.
Они, да не просто в увековечивание. Вот настоящие этим живут, понимаешь? Они возвращают эти имена забытых солдат, понимаешь? Если вот отматывать вообще назад, почему такое огромное количество пропавших без вести, почему неразбериха, почему бардак, почему до сих пор не захороненные, да? Кто изначально за это отвечает? Изначально за это отвечает государство, неважно какое, советское, не советское, да, там кто... Этим должно было заниматься государство. Люди погибли не просто за Родину. Люди погибли, защищая конкретное государство. Понимаешь?
Конечно.
Вот. Государство, ну, что там греха таить? Оно не сделало практически ничего. Оно самоустранилось. Оно 45-го года самоустранилось. Это не крамола, это просто факт. Потому что если бы не самоустранилось, не было бы там второй ударной армии брошенной, да, и рядом с ней еще двух армий, понимаешь, не было бы солдат, которых до сих пор находят там в ячейках, да, не было бы забытых монументов, ну, Родина была бы. Эти люди, они ценны, поисковики, ну, Опять-таки, я не хочу по глобусу, вот все поисковики, нет. Во всяком случае, те, кого я знаю, люблю, ценю, искренне уважаю. Они заменили собой то, что должно было сделать государство. И они вкладывают в это свою душу, свою жизнь. Понимаешь? Кто-то говорит, ну вот да, вот мы нашли кости, и теперь солдат успокоился. Ну, наверное, с точки зрения православия солдат давно уже успокоился. Солдат все хорошо, лучше, чем у нас. Ну, может быть, кто-то не может понять, зачем ему этот солдат. Да, очень часто, да. Может быть, даже делает неправильные выводы, но человек живет, у него живая душа. Вот это самое главное. Он разберется. Даже если не разберется, самое главное в том, что действительно он нашел этого солдата, он установил его судьбу, и, может быть, даже нашел его родственников, он или они, да, потому что это большая коллективная, во многом остающаяся в тени работа, о которой мы чуть-чуть попозже поговорим, наверное.
Тем временем звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, я только что включила программу, не знаю, как к вам обратиться. Я поняла, что вы занимаетесь поисками, да?
Серафим Берестов.
Вот, Серафим, у моего отца, он вот был 27-го года, у него было два брата, но, правда, они с Украины. Вот, и они оба пропали на войне, причем последние фотографии были, вот, которые я нашла. Один был в Петербурге, в военном училище учился.
Я понял. Вы меня извините, даже... пожалуйста, вас как зовут?
Да. Что?
Вас как зовут?
А?
Вас как зовут?
Елена.
Елена, давайте мы поступим следующим образом. У нас всего 40 минут осталось. На самом деле, мне очень жалко время, потому что поговорить надо о многом. Мы поступим с вами следующим образом. Сам я не поисковик, сам я журналист. Но сейчас мы запишем просто ваш телефон, вы оставите его. Мы с вами свяжемся и решим...
После эфира,
после эфира. Решим, подумаем, чем и как можем быть вам полезны. Хорошо?
Хорошо.
Спасибо большое.
Хорошо, спасибо.
Я предлагаю продолжить разговор о поисковиках. И, ну, поскольку я прочитала уже книгу, мне запал как-то один рассказ. Он называется «Два Алексея». Написал его Вадим Бухвостов. Я надеюсь, что он сейчас слышит и присоединится, наверное, к нашему разговору. Итак, «Два Алексея». Своего друга юности Андрея Ломакина я не видел уже 100 лет. А тут он на пороге моего дома, живой, здоровый. Мы с первого класса за одной партой сидели, футбол гоняли, за девчонками ухаживали. После школы разметала нас судьба в разные стороны из родного города. Я в военное училище поступил, много лет служил в погранвойсках. Он в Москву подался, экономически окончил. Обнялись. Жена, как водится, накрыла на стол, и начались бесконечные. «А помнишь? А как ты? А как семья?» В общем, вечер пролетел незаметно, и лишь перед самым уходом Андрей вдруг сжал мою руку и попросил: «Помощь твоя нужна. Очень. Андрюш, если деньги одолжить, то мимо, не успел я разбогатеть». «Денег?» — друг усмехнулся. «Нет, деньги есть. Я же учредитель крупной фирмы. Здесь дело такое, что никакими деньгами не купишь. В общем, сына моего я в честь своего прадеда, погибшего под Берлином в 45-м, Максимом назвал. Хороший парень, в моей фирме работает, все отлично. Но вот внук Алексей... Нет-нет, ты не подумай ничего дурного. Тоже вроде нормальный пацан, но равнодушный какой-то. Живет так, будто всему миру одолжение делает. И ведь ни в чем ему отказа нет. Хочешь гитару? Держи. Компьютер навороченный? Пожалуйста. Мир посмотреть? Да не вопрос». Но вот на все вокруг смотрит с какой-то ухмылкой. Ничего его за душу не берет. Ни наши праздники, ни наши будни. Словом, прошу тебя, возьми парня с собой на раскопки. Ты же старый поисковик. Еще в Союзе начинал. У тебя ведь пограничный поисковой отряд. Разумеется, без всяких поблажек. Тем более в твоем отряде его ровесники, студенты. Если и это его не тронет, то все. Хорошо, через 3 дня выезжаем. Приводи парня, посмотрим. На раскопки отправились на рассвете. Мои бойцы с удивлением разглядывали незнакомого симпатичного парня в новенькой камуфляжной форме, в отличной туристской экипировке, с дорогущей гитарой в кожаном чехле. Эх, красота-то какая вокруг. Лес, речка, соловьи. А в 42-м здесь проходила линия немецкой обороны. Наши прорывали ее примерно в этом месте, под градом пуль, снарядов и минных осколков. Десятки, а может сотни красноармейцев так и остались здесь, непогребенными, без вести пропавшими. 5 дней мы вгрызались в эту священную землю лопатами, то под дождем, то под палящим весенним солнцем. А ночью, как часто бывает в конце апреля, палатки покрывали синим. Лешка Ломакин работал наравне со всеми, но абсолютно равнодушно и как-то безучастно, будто выполнял некую повинность. Кроме того, еще в самый первый вечер, после копа, у костра наш отрядный гитарист Борька Грачев играл и пел дорогие для нас всех военные поисковые песни. Лешка, как обычно, с ухмылкой послушал, достал гитару и... Да, играл он великолепно, профессионально. И пел отлично. Правда, в основном на английском. Но все равно хорошо получалось. Борька, раскрыв рот, с завистью глядел на летающие по грифу гитары Лешкины пальцы и, конечно, расстраивался. А еще Алексей начал потрунивать над нашей замечательной поварихой Женькой, делая ей вроде бы шутливые замечания по качеству обедов и ужинов. Женька ужасно возмущалась такой бесцеремонностью новичка. Пришлось моим ребятам пару раз серьезно садить шутника, и тот, снова усмехнувшись, отстал. Но когда, наконец-то, мы начали находить и поднимать останки солдат, кое-что в его поведении все-таки изменилось. За неделю нам удалось поднять 16 бойцов. К сожалению, все без медальонов. Лешка набил на руках здоровенные мозоли, простудился и как-то незаметно стал серьезней. Я обратил внимание, когда он доставал из глубины окопа или воронки то немногое, что осталось от погибшего солдата, на его лице не было даже подобия его ухмылки. На гитаре он уже не мог играть, все чаще задавал вопросы и спорил с моими ребятами. От «на кой черт вам это нужно?» «Да вы просто фанатики!» «Зачем тревожить прах давно погибших?» Он постепенно стал переходить на «не представляю, как в таких условиях могли жить и воевать наши деды». «А ведь большинство погибших были нашими ровесниками». Я слушал их споры, рассуждения, выводы и понимал, что у парня в голове все становится на свои места. Да иначе и быть не могло. 2 ППШ с пустыми дисками, кучка РГДшек без рубашек, 3 мосинки с примкнутыми штыками, 2 погнутых осколками дегтяря, штук 10 лимонок, 8 проржавевших касок, разбитая светка, море настрелы, противогазы, пара противотанковых гранат. Все это не киношное, а настоящее. Настоящее оружие войны само по себе не слабо прочищало мозги. А вот аккуратно разложенные на плащ-палатках изрешетчатые пулями и разбитые взрывами останки наших солдат — это и есть то святое, о чем не надо говорить вслух. Нужно оставить в своем сердце на всю жизнь. Утром в день отъезда, когда собирали лагерь, передавали саперам для уничтожения найденные взрывоопасные предметы, заполняли необходимые бумаги и готовили для перезахоронения останки поднятых бойцов, Лешка вдруг куда-то пропал. Вскоре он неожиданно появился необычайно взволнованный, со своей шикарной гитарой и 2 скромными букетами первых полевых цветов. Все удивленно замерли. Никогда еще не видели Лешку таким. Протянул гитару Борьке. «Держи на память. Приходи ко мне домой в субботу, покажу пару классных аккордов. Женька, этот букет тебе, у тебя же завтра день рождения. Да и вообще готовишь ты хорошо». Все изумленно молчали. «А второй букет кому?» — спросил кто-то из ребят. «Я тут такое увидел. Ходил цветы собирать, случайно наткнулся. Идемте, покажу». Мы двинулись за Алексеем, по какой-то едва заметной тропинке вышли на поляну, на которой стоял небольшой памятник со звездой. «Вот ему», — сказал Лешка. «Это мой полный тезка. Ломакин Алексей Максимович». Мне показалось, в его глазах что-то блеснуло. Может, конечно, соринка попала, но только ветра не было. Вот такой небольшой рассказ, но я думаю, что он... Я надеюсь, что он многих из вас взял за душу. И очень надеюсь, что у нас получится связаться с его автором, Вадимом Бухвостовым.
Угу.
Правильно?
Да, совершенно верно.
Вадим, вы на связи с нами? Нет, не на связи, но, может быть, мы вернемся попозже к нему. Удивительный человек, насколько я понимаю, действительно, да. Пограничник. Расскажите о нем.
Аль, ты понимаешь, в чем дело? Так можно рассказывать, на самом деле, практически о каждом авторе антологии поискового рассказа. Кого-то я знаю больше, кого-то меньше. Тут очень интересно следующее. Как мы эту книгу делаем? Все живут в совершенно разных городах. Да? Вот, я живу в Москве. Вадим, он живет в Ростове-на-Дону. В этой книге, да, вот, которую ты в руках держишь, или вот она на самом деле, да, здесь 10 авторов, они все живут в разных городах. Огромное количество иллюстраций, около 200 иллюстраций. Это тоже люди, фотографы, да, их человек 30, наверное, тоже все живут в разных городах. Я к чему это все? Здесь можно рассказывать долго-долго-долго о каждом, насколько это знаешь. А, Вадим на связи, да? Ну вот отлично, вот он сам на самом деле расскажет о себе. Вадим, как я рад тебя слышать, дорогой.
Я тоже рад слышать, привет.
Добрый
вечер.
Ура,
ты появился.
Здравствуйте всем.
Расскажите, как родился этот рассказ, и с наставлением ли он, или с удивлением для вас самого?
Ну, вообще-то, таких случаев немного, честно говоря, но они есть. Зачастую в наш отряд приходили ребята, у которых есть приводы в милицию, есть какие-то нелады, ну, легкие, конечно, нелады с законом. Мне всегда было интересно смотреть на этих ребят. А вот этот парень, который, о котором идет речь, он был как бы немножко наоборот. Он был из обеспеченной семьи. Я видел это все своими глазами, но просто немножко обобщил это вот в рассказ. Мне всегда интересно смотреть, как история, ну, как бы вмешивается в ход мыслей человека, в его, ну, скажем так, какие-то убеждения, которые, ну, не идут вразрез, скажем, с нашими. И вот как вот он переделывается прям буквально на глазах, это очень здорово и интересно.
Вадим, а что вас заставило заняться поисковым движением?
Когда-то очень давно, когда я еще был школьником, к нам пришла учительница истории, рассказала о том, что образуется клуб «Дорога отцов». Я заглянул туда просто потому, что мне вообще эта тема была интересна. У меня отец участник войны. И вот все, с тех пор заболел этим делом. После того, как один раз только съездили на раскопки самолета, и когда я сам вот увидел это оружие, останки летчиков, я понял, что это мое.
Скажите, пожалуйста, но вы же пошли по военной части, вы служили, и когда служили, думали ли вы о том, что в случае какого-то военного конфликта вот так же можете остаться без вести пропавшим?
Конечно.
Переносили на свою судьбу как-то это?
Да, конечно. В общем-то, я всегда был уверен, и да и сейчас уверен в том, что, надев военную форму, человек должен быть готов к тому, что он останется в числе без вести пропавших. Ну, это издержки нашей работы.
Спасибо большое. Я знаю, что вы возглавляете отряд «Линия фронта». Как он родился и сколько там человек, и вообще как вы работаете?
Вообще, я раньше работал в составе других отрядов, ну, как бы одиночка. То есть у меня не было своего отряда. Я не представлял, что я могу кого-то чему-то научить. Поэтому мы объединялись обычно с ребятами-поисковиками, ну, моего возраста, и работали без детей, скажем так. Это было, ну, более эффективно, как я считал. А вот 5 лет назад мне предложили создать такой отряд в техникуме. Я увидел этих ребят, ну, скажем, 15-16-летних, и подумал, слушай, ведь я же тоже был такой.
Ну, и вот когда-то они в школе, да, эта идея в вас поселилась.
Да, и вот это вот, думаю, ну дай попробую. И так это здорово получилось, так интересно, что я просто сейчас не представляю, сколько времени потерял раньше, что не сделал этого.
Спасибо. Такая, ну, потрясающая, на самом деле, история вовлечения людей. Ну, я думаю, что они увлеклись, конечно, сами, но всегда нужен проводник, и вот вы, наверное, таким стали. Сколько вас человек?
Ну, вы знаете, я всегда думал, что, ну, и сейчас тоже так же думаю, что количество – это не важно. Может прийти 50 человек, и если из этих 50 человек один заболеет нашим делом, это уже победа. Поэтому как правило, я не считаю нужным иметь отряд больше 15 человек. Это самое оптимальное количество для выезда на раскопки. И вот 15 человек – это костяк, который вот 4 года со мной был. Приходили другие ребята, ну, где-то порядка 20-22 человек, это максимум у нас было. А вот так вот в целом, это 15 человек.
А расскажите, как часто вы выезды совершаете? И, я так понимаю, сезон-то наступает где-то в апреле и до самого октября, то есть как это происходит?
Нет, сезон не наступает в апреле, сезон наступает 1 января и заканчивается 31 декабря.
Понятно. Это, я немножко
это
ошибусь.
Серьезно, да, это серьезно. А апрель – это вахта памяти. Поэтому сейчас вот у меня в отряде не только студенты и школьники, сейчас у меня еще и пограничники, ребята, им чуть за 30.
То есть свободное от службы время они
да,
приходят?
Да, конечно. Нет, это уже демобилизованные воины, mm-hmm. это ребята просто когда-то служили в погранвойсках. Но не бывает бывших пограничников, поэтому они всегда не любят, когда их называют бывшими. Ну, это и правильно. И вот сплав получился такой вот молодости и опыта. Замечательные результаты дает. И выезжаем мы обычно в пятницу вечером. И в воскресенье вечером возвращаемся. Это так называемые краткосрочные копы. Ну... Это бывает каждую неделю, практически каждую неделю. Ну, конечно, погода, да, бывает, что погода не дает, но как вот и более-менее тепло, это стандартно 4 раза в месяц.
Ну, так напряженно, в общем-то, напряженный ритм. Скажите, пожалуйста, нам вот Серафим сказал, что вы находитесь в Ростове-на-Дону. Да. Куда же вы выходите на раскопы?
Дело в том, что у нас сравнительно недалеко от Ростова, это 140 километров, находится знаменитый, легендарный и во многом забытый Миус-фронт. Это площадь, ну скажем так, которая вся полита кровью. Это примерно 800 тысяч человек, которые отдали свою жизнь вот в этом противостоянии. То есть Миус-фронт – это не Курская битва, это не Сталинградская битва, это сдерживание немцев. То есть там, на этом Миус-фронте, наши солдаты сдерживали несколько немецких армий. И, может быть, благодаря тому, что вот они держали немцев там в напряжении, немцы не смогли перебросить под Сталинград дополнительные части. То есть ребята на Миус-фронте, солдаты на Миус-фронте, они, в общем-то, прикрыли дорогу на юг. И сколько там погибло солдат, конечно, и офицеров, мы знать никогда не узнаем. Но то, что там очень много без вести пропавших, это точно. Я не хочу называть какую-то определенную цифру, но ни разу не было такого, почти ни разу не было такого, чтобы, выехав на Миус-фронт, мы не нашли следы войны. Ну и, конечно, останки.
Спасибо вам большое. Ну, сейчас у меня вопрос, наверное, будет к Серафиму.
Вадим, спасибо тебе.
И вам спасибо. Я хотел бы просто, извините, я сейчас еще буквально 3 секунды потрачу ваше время. Я хотел бы сказать спасибо Серафиму. Потому что благодаря вот таким книгам, а такая книга должна быть настольной, она должна быть в каждой семье. Я еще раз хочу сказать, то, что мы делаем, и то, что делает Серафим, это одно единое целое. Спасибо вам всем большое.
И вам спасибо. Большое. Серафим, расскажи. Угу. Как же происходит? Вот мы нашли останки солдата. Что следует дальше? Как происходит захоронение?
Нет, подожди, останки солдата, захоронение. Понимаешь, смотри, мы сейчас с тобой немножко уходим в сторону, на самом деле. Потому что
Нисколько.
Если мы говорим о книге, это, о творчестве поисковом, да, это одно. Если мы говорим о поисковой работе, то, конечно, здесь в принципе лучше, чтобы об этом говорили сами поисковики, потому что они этой ситуацией не то что там владеют лучше, они живут этим. Я А, другое дело, что действительно по стечению обстоятельств, даже я, журналист, да, очень часто бываю в эти ситуации все равно как-то втянут и где-то могу, ну, в них участвовать, да. Давай действительно поговорим о том, чему свидетелем и участником вот, являюсь я сам.
Собственно, хорошо? Я для этого тебя сегодня
хорошо
пригласила.
Да? Хорошо, да. Замечательно. Ты спрашиваешь, что бывает дальше. Найден солдат. Опять-таки, с точки зрения нравственной, найден для чего? Понимаешь, вот для чего человек нашел этого солдата, да, погибшего бойца. С точки зрения технологий, ну, тут все, наверное, просто. Если человека можно идентифицировать, значит, его идентифицируют. Если его идентифицировать нельзя, он остается пропавшим без вести. Он будет захоронен на воинском мемориале. Да? Но вот его идентифицировали. Значит, соответственно, то есть установили фамилию, имя, отчество и так далее. Да? Вот все то, что называется его биографией, жизнью, судьбой, оборванной там, в таком 41-м, 42-м, 43-м годах и так далее. Значит, дальше поисковики ищут родственников этого солдата для того, чтобы рассказать, вот мы нашли. И дальше тот самый момент истины. Вот они связываются с родственниками. И дальше уже родственники принимают решение, нужен им этот человек, их родственник, вернувшийся фактически с войны, возвращенный с войны, или не нужен. Но иногда бывают ситуации уникальные, когда...
В основном это, конечно, поколение уже там, через поколение, которое не помнит даже о таком своем прадеде.
Да, конечно. Бывает, понимаешь, в чем дело? Здесь такая штука, а нужен ли родственникам вот этот человек, этот солдат?
Понимаешь? Странный вопрос вообще-то.
Ну, да.
Ну, вообще-то очень странный.
Вообще-то, да. Когда-то для меня раньше, там, лет 5, 7, 8, когда я начал только в эту историю поисковую вникать, да, для меня тоже было дико. Как можно сказать, нет, он мне не нужен? Оказывается, эта история вполне и вполне распространена. Вот. Лично для меня, лично для меня, здесь очевидно что? Очевидно оказывается то, что
бывают такие случаи, когда родственники отказывают, да. Отказывают в принятии своего
да,
прадеда.
Да, совершенно верно.
Так, давайте конкретно какую-то ситуацию сразу проговорим.
Ты знаешь, здесь тогда надо разделить. Первое. Всегда остается в тени та работа, которую принято называть архивно-поисковой. Подняли солдата, а дальше ищут его родственников. И вот те люди, которые ищут по всему Союзу родственников, они и остаются фактически всегда в тени. Слышишь меня или нет? Вот. Поисковики. Те самые, которые без лопат, которые... У них компьютер, записные книжки, связи, телефоны и так далее. Вот. И они же чаще всего и получают вот этот самый отказ или, наоборот, согласие. Они видят, они свидетели, участники вот этого момента истины. Нужен, нужен родственникам их погибший солдат или не нужен?
Мы очень часто видим такую картинку, когда действительно происходит захоронение сразу нескольких человек, приходят какие-то родственники, все это очень торжественно. А в действительности где же их захоранивают, на каких кладбищах?
Ну, это бывает по-разному. Это бывает по-разному. Это происходит и на мемориалах, в местах боев, или родственники как раз они могут забрать человека себе.
Бывают ли такие случаи, когда мест на кладбищах не находится?
Бывает. Бывает.
То есть никому не нужен человек? Он...
Человек, да, бывает, никому не нужен. То дело, которое вот до сих пор не закончено, длится с ноября 2018 года, дело красноармейца Игнатьева. Подмосковный мальчик ушел на войну, погиб под Ржевом в августе 1942 года, в ноябре 2018 года его нашли, и с тех пор пытаются захоронить на этом самом бывшем подмосковном кладбище, которое на самом деле является московским. Интереснейшая история, потому что оказалось, что красноармеец Дима Игнатьев – это приемный сын своей воспитательницы. Он сирота из детского дома. Воспитательница его усыновила. Воспитательница русская женщина, которая пыталась найти сведения о своем сыне, ну, практически до самой смерти. Ее похоронили на этом самом кладбище. И вот сейчас... Живые не могут в течение полутора лет решить вот вопрос с тем, чтобы этого солдата похоронить рядом с мамой. Ну, нашли его кости, да, его кости до сих пор лежат в хранилище в Ржеве, его останки. Вот. Похоронить к маме было подмосковное кладбище, теперь оно московское. Полтора года.
И дорогая московская земля, все упирается в экономику, да это, никакого патриотизма.
Это тупые мозги, на самом деле. Это разрыв шаблона у чиновников, это нежелание брать на себя ответственность. И это тот самый момент истины, будет человек становиться человеком, да, то есть у него что-то там проснется, или он так и останется тупой скотиной. К сожалению, к несчастью, да, вот эти тупые скотины, чаще всего чиновники, тупые скотины, именно так, я отвечаю за свои слова.
Очень жесткий у нас, абсолютно верно. Да, пошел разговор.
Нет, это не жесткий разговор, это констатация, к сожалению. Единственное, что, как журналист, я могу сказать, что очень часто у людей все-таки включаются мозги, а вместе с ними душа, совесть и так далее, да. И вдруг выясняется, надо вникать, когда вникаешь, оказывается, все очень просто, да. Нет ничего проще похоронить солдата к маме, вернуть, и нет никакого нарушения закона и так далее. Я думаю, что все-таки справимся мы с этой проблемой, и Дима Игнатьев будет похоронен рядом со своей мамой, которая искала его всю жизнь до смерти.
У нас звонок в студию. Добрый вечер, да. Слушаем вас. Алло.
Алло, слушаю. Вернее, я хотела сказать, что я вас слушаю с удовольствием. Я Ирина Мирная, и очень хорошо знаю Серафима. И с Александриной тоже знакома. Привет, Серафим. Слушаю внимательно и думаю. Вот разговор зашел вот о деле Димы Игнатьева, и вот в этом есть весь Серафим, который вот идет и борется до конца. Защищает честь Горбатова, которого поливают грязью, и вот добивается вот этого. Хотя, например, есть вариант похоронить на мемориале, и все. Но дело принципа, на самом деле, солдат должен быть... Почему он не может быть рядом с мамой своей, да? Почему такой прецедент создается на стране? Значит, нужно его решать. Вот. Но я хочу сказать о другом. Я хочу вернуть книги, потому что я тоже журналист, и мне, в общем-то, посчастливилось познакомиться с Серафимом как раз вот через вот антологию поискового рассказа. Вы знаете, я себя не считаю вот таким вот сильным, там, большим и мощным поисковиком, хотя я попала первый раз в 2011 году туда, но мы ездим не так часто. Вот, я, в общем-то, всегда, так же, как Серафим, считаю, что, ну, делать нужно свое дело. Вот, и попав вот в этот конкурс, просто, знаете, это тут сыграло что-то. Журналистка решила написать рассказ совершенно о другом. Хотя, в принципе, вот как раз о том, о чем говорите вы. О поиске, который уже идет после того, как обнаружен медальон.
Мы как раз очень-очень хотим послушать, как это происходит. Mm-hmm. Не так много времени у нас остается в программе,
да, я
поэтому,
mm-hmm.
если можно, вот как-то сжато, структурированно, расскажите. Да. Mm-hmm. Допустим, удается установить имя бойца.
Имя. Вообще, вот дальше это все очень сложно, потому что нужно искать в том городе, где откуда этот человек, счастье, если он твой земляк, вот, и очень много приходится обивать всяких порогов, и начиная с того адреса, который в медальоне, кончая всякими организациями, которые могут помочь с основными родственников, с походом лично и так далее, и так далее. Вот, вы знаете, это очень сложная штука, тут одновременно работаешь и на сайтах, и ищешь, чтобы могло помочь, какие-то родственники. возможно, воевали и так далее, и так далее. Вот я просто, знаете, хотела сказать, что верну вас вот, к, может быть, к онтологии, вот, потому что вот у меня был опыт, когда я нашла родственников одного летчика, это было чудом, и мне казалось, что тут даже сам летчик помогал, потому что он мне даже снился. Вот, это очень долго рассказывать. Я хотела бы, знаете... Вот,
родственники с радостью приняли весть?
Вы знаете, это было что-то потрясающее, потому что тут и молились, и, знаете, мне даже батюшка помогал, молился, и, знаете, и помогал военкомат, и очень многие люди помогли. И случайно, вот когда я дошла до этого адреса, где жила мама этого летчика, вот, а там оказалась племянница. Мама давно умерла, а там оказалась племянница, которая приехала квартиру навестить. Вы знаете, там был шок, она плакала и говорила, что не может быть, я его одна из всей родни искала. И вы знаете, там была долгая-долгая история. Вот такой Сергей Катков, поисковик. Вот
девушка, которая раз... никогда не видела своего
деда. Да, вы знаете, она все про него знала. И это было удивительно, что, он, что именно она мне попалась в этом доме. И вы знаете, она как раз приехала навестить квартиру просто из другого города. И в это время пришли мы. Вот как чудом нельзя назвать. Вот. А Сергей Катков, который вот нашел останки этого летчика и самолета, вот мы с ним потом стали большими друзьями, и, в общем-то, это, ну, очень интересные люди, поисковики.
Скажите, пожалуйста, пожалуйста, вот те электронные ресурсы, которые у нас есть, мемориал, какие-то регулярные данные, сайты, которые, они действительно помогают или нет?
Да, да, вы знаете, очень помогают, и даже помогают люди, которые в архивах работают. Которые, знаете, столько людей, которые подключаются по ходу поиска, то есть ты ходишь, ну, и не просто так один там. Обязательно найдутся люди, которые тебе чем-то помогут.
Спасибо.
Те, которые хотят молиться. Да. Ну, знаете, я хотела, можно я еще скажу? Все-таки вот мы ушли от темы книги, а мне хотелось вот что сказать, что, понимаете, вот здесь другое. Здесь мне хотелось сказать вот об этом творчестве поисковиков, которые вот эти темы открывают, но тем не менее нужен был такой человек, как Серафим, который здесь вот это не, ну, не подхалимаш, потому что он мой друг, а потому что я вдруг поняла, что он такой огромный пласт поднял, он нашел такое огромное количество талантливых людей, которых он, вот я была свидетелем, мы с ним вместе немножко помогали. Вот он вот так вот ВКонтакте работал и делал эти рассказы.
Ирина, вот, спасибо вам большое. Извините. Серафим сидит напротив меня, и он просто уже пунцовый, потому что ему неловко, наверное, слушать такую хвалебную оду.
Это не хвалебное.
Это не хвалебное. Ир, мы потом...
А, мне послушали, что хвалебное. Да, мы просто хотела сказать, знаете еще о чем? Что вот это здорово, потому что антология поисковая рассказывает что-то новое. Рассказы были всегда с начала поискового движения. И то, что вот они сейчас в таком виде, да, в профессиональном, и то, что он воспитал целую плеяду этих поисковиков, которые тебе пишут, стали авторами, такой как Гена Арбузов, как Вадим, может быть, самодостаточный. Ну, есть такие авторы, с которыми он поработал, и которых он направил. И это просто счастье. Вот. И поэтому, знаете, тут очень много всего переплелось. Поисковики — это отличные люди.
Наверное, поэтому выходит уже третья книга. И скорее всего, будет продолжаться эта серия. Я надеюсь, что она будет продолжаться. Ирина, спасибо вам большое. Но хотелось бы все-таки плотнее узнать, как же происходит поиск этого самого...
Ну вот смотри, да, поскольку все более или менее должно быть конкретно, я предлагаю, давай сейчас свяжемся с Дарьей Корнеевой, учителем, поисковиком, матерью, которая, вот оставаясь в тени, проводит вот эту огромную работу по поиску родственников солдат. И она лучше нас с тобой вот знает... Что это такое и какую реакцию ждать, да? И много этих вот, что называется, отказников или нет?
Давай. Мне бы хотелось об этом поговорить, потому что многие сидят дома, особенно сейчас, у нас и очень много,
давай попробуем.
Много времени свободного дома. Угу. Мы каждый можем поискать кого-то, хотя бы взять одного человека, ну, и поискать верно. В архивах, в тех базах данных, которые открыты. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Даша, здравствуйте.
Это Дарья, о которой мы только что говорили. Она слушала эфир и откликнулась на наш такой призыв. Дарья, вот расскажите, пожалуйста, как же происходит поиск? Как вы начинаете работать и последовательность ваших действий? Нам надо это рассказать таким образом, чтобы те люди, которые сидели дома сейчас и нас слушали, захотели и смогли это сделать.
Ну, естественно, если найден медальон, самый первый момент – это прочитать его. Не всегда это бывает легко. И иногда это бывает на вахте, соответственно, мы привозим с собой оборудование, позволяющее нам это сделать. Ну, допустим, мы прочитали имя, естественно, первостепенно телефон, интернет. То есть мы начинаем работать с адресом призыва РВК бойца. Отработали, оставили информацию, попросили помочь. Ну, бывает иногда...
Кого вы попросили помочь?
Администрацию сельского поселения, администрацию города, в зависимости от того, откуда призван боец.
Это бывает, если это еще существует место, например.
Да, если существует. Ну, как правило, работаем с картами, если не существует.
Даша, извините, я перебью. Uh-huh. Это такая работа, вот я должен просто про Дашу сказать, она все равно не расскажет об этом. Это такой пласт, вот, который нам с тобой даже сложно представить. Даша, прошу прощения, да.
Ну и далее, бывает иногда в первые сутки нам везет и находятся действительно люди, если это какое-то сельское поселение, и семья не выезжала оттуда. Но чаще всего люди выбывают в крупные города. Как правило, источник информации, ну, допустим, домовая книга дает только место выбытия, допустим, Москва. Москва – это утопия. В Москве искать очень трудно и тяжело. Архивы закрыты. 152-й закон федеральный не дает нам права на получение какой-либо информации.
И как вы действуете?
Ну, как действуем? У нас за много лет наработаны свои контакты, свои какие-то связи.
То есть это буквально на личном уровне происходит?
Ну, практически всегда да. Но, вы знаете, за много лет поисковой работы я научилась уже слышать чиновников, их интонацию, интересы, либо неинтерес, равнодушие. Я поэтому уже знаю, когда мне надо надавить, когда мне надо попросить, когда мне надо, возможно, унизиться перед ними, когда мне надо поплакать в трубку. Ну, по-разному бывает всегда. Но, в общем-то, от суток до года иногда бывает, уходит время на поиск бойца. Но нас ничего не останавливает. Мы бьемся во все двери, стучимся. Мы используем и соцсети. Тысячи сообщений, рассылка однофамильцам – это для нас не предел. Бывает гораздо больше. Нас и банят в соцсетях за спам-рассылку. И мы пишем в администрацию, просим не банить. Ну, в общем, это очень длинная история. И очень тяжелая, и на самом деле очень трудно искать. Вот, особенно в городах-миллионниках.
Скажите, пожалуйста, такой момент. Я представляюсь чужим человеком, говорю, что я поисковик и интересуюсь чужими личными данными. Как заставить других поверить, что я действительно там участник поискового движения?
Ну, как правило, запрос от организации официально отправляется с печатью, с подписью руководителя на официальном бланке. Там, соответственно, задан вопрос. Но кто-то просит этот запрос, кто-то говорит, ой, да здорово, что вы так позвонили, мы вот сейчас вот вам поищем и поможем. Но с каждым годом таких становится все меньше и меньше. Поэтому, в общем-то, моя жизнь связана с поисками родных, и ежедневно, бывает, я отправляю по 80 запросов разные инстанции, бывает по 5, ну, по-разному, в зависимости от того, сколько бойцов найдено разными организациями и кому нужна помощь.
Есть ли какие-то волонтерские организации, которые занимаются поиском вот именно документов?
Нет, таких организаций нет. Единственное, что, конечно, за много лет мы наработали свои знакомства и связи в архивах. Многих нас уже знают и отвечают оперативно. Ну, собственно, волонтер, ну, если брать поисковиков, допустим, волонтеров, то есть поисковик Анжела Добрянская из города Омск. Вот она не имеет отношения к какому-либо поисковой организации, она занимается добровольно этим. Вот во всех грамотах и запросах ей отвечают как волонтер Анжела Добрянская.
Спасибо вам большое. Я думаю, что
Даша, спасибо огромное.
Подробно мы так не разобрали, но тем не менее стало очевидно огромное, на самом деле, просто трагедия, на самом деле, стала лично для меня очевидно, потому что родственников не принимают, не хотят хоронить, не ищут,
бывает, опять-таки,
не дают документы.
Аль, бывает все
получается,
всегда по-разному.
Все вот те, кто воевали и погибли без вести, пропали, и которых не нашли когда-то там в 45-м, получается, что все эти люди просто брошены и никому не нужны.
Ну, получается, и так тоже. Бывает всегда все по-разному, да? Бывает иногда и государство поддерживает. Бывает
сейчас
такое.
Мы услышали,
но на самом
как
деле вот
да,
эти
да,
люди, понимаешь, вот эти люди, в том числе и авторы этой антологии, прошу прощения, поискового рассказа, это, ну, на самом деле, святые люди, понимаешь?
Просто кроме них, получается, эти бойцы никому не нужны. Вот как
ну, победа-то нужна нам, понимаешь? Победа не нужна государству, так понимаешь? Победа не нужна там, я не знаю, никому, кроме нас самих.
Нету никакого абстрактного государства. Государство наполняем мы. Ты, я, Дарья, Ирина, Вадим.
Вадим, конечно.
Да, вот эти люди.
Множество других людей. Понимаешь? Вот. Это и есть то самое служение, это и есть та самая проповедь, понимаешь? Вот отец Василий, допустим, с этим, ну, нифига не ошибся. Это действительно именно проповедь, понимаешь? И я тебе скажу еще такую штуку. Даже вот эта вот книга «Душа солдата», она вышла тоже во многом благодаря потому, что один решил заплатить, взять и за всех, что называется. Мой друг Женя Беляков, мы с ним встретились в начале января. Он один из авторов этой книги. Вот я только-только начал готовить эту книгу к печати. Нет же у нее там какого-то бюджета, да, там спонсоров и так далее. Тем более не буду я искать спонсоров, потому что мне неинтересно тратить время. Мне проще сделать книгу, понимаешь? Ну вот в самом-самом начале подготовки вот этой книги сижу, раздумываю, там, где деньги брать, наверное, опять свою кредитку там потрошить, что-то еще там, семью, что называется, обносить. Встречаемся с Женей. Ну как, Жень, ну что значит ну как? Конкретно. Я хотел бы, чтобы книга вышла. Ты знаешь, я тоже хочу. Ты знаешь, а я вот хочу денег дать. Я говорю, ты понимаешь, что вот здесь вот 12 рассказов, да, я понимаю, что это была твоя сольная книга, да? Ну и что, сказал Женя, я хочу. Понимаешь? Это все случилось 7 января, и, кстати говоря, мир действительно очень тесен, непредсказуем и так далее. Он интересен, не по своей непредсказуемой. Женька, атеист, который взял и сделал такой вот праздник, да, 7 января,
в Рождество. Но он патриот своей страны.
Да он нормальный человек просто. Он просто классный мужик. Понимаешь, вот оно вот так вот все делается.
Дорогие наши радиослушатели, у нас такой вот эфир получился сегодня, и споров было, и криков много, и мы переходили и на «ты», и на «вы», и обнаружили совершенно, вот я думаю, что для многих тоже, как и для меня, стала очевидна такая огромная дыра в нашей памяти. И мы можем сколько угодно радоваться салюту и орденам, которые вручают последним уходящим фронтовикам, но оказывается, что те первые павшие, они до сих пор никому не нужны. Возможно, кто-то заинтересуется этой темой. ВКонтакте
почему
есть...
не нужны, а не надо?
ВКонтакте есть группа «Солдатский храм», которую возглавляет Серафим. Я думаю, что все желающие могут присоединиться, и, возможно, кто-то захочет стать волонтером, как Анжела из Омска. Прощаюсь с вами. В эфире была программа «Молодо зелено». Серафим Берестов и Александрина Маланина. До встречи уже завтра вечером в 21:00. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.